Немало разочарований принесла Дзирту Академия, особенно в этот первый год, когда ему с упрямой очевидностью открылись многие темные стороны общества Дроу, на которые прежде Закнофейн разве что намекал. Он тщательно взвесил уроки ненависти и недоверия, преподаваемые наставниками Академии, сравнивая их с логикой уроков своего старого учителя. Правда казалась невероятной, двусмысленной, не поддающейся определению. Все размышления приводили Дзирта к одному печальному выводу. Предательство, с которым ему пришлось и неоднократно столкнуться за свою короткую жизнь, неизбежно исходило от его соплеменников, эльфов Дроу. Больше по душе ему были занятия физической подготовкой, часы, проводимые в сражениях, в оттачивании хитрых приемов. Здесь, с послушным оружием в руках, он уходил от мучительных вопросов о том, что есть истина и как ее постичь. Здесь он преуспевал. Уже при поступлении в академию уровень владения оружием был у Дзирта выше, чем у его одноклассников. И пропасть между ними с каждым месяцем все увеличивалась. Он научился многим приемам защиты и нападения, но зачастую изобретал собственные приемы и усовершенствовал существующие. При этом его нововведения не уступали общепринятым, а зачастую и превосходили их. Дайнит вначале со все возрастающей гордостью слушал, как превозносят коллеги бойцовские качества его младшего брата. Однако вскоре эти горячие восхваления стали раздражать старшего сына матери Мелис. Дайнин был старшим сыном дома Доурден, унаследовав этот титул от уничтоженного Нальфейна. Теперь вторым сыном, возможно, мечтающим о его, Дайнина, титуле, был Дзирт, который, судя по всему, станет одним из лучших фехтовальщиков Мензаберранзана. От одноклассников Дзирта также не ускользнул блеск его боевого стиля. Иногда, по их мнению, это становилось уже чересчур. Они с закипающей завистью следили за вихревым движением сабель Дзирта, справедливо опасаясь, что им самим никогда такого не достичь. Прагматизм всегда был отличительной чертой эльфов Дроу. Все эти молодые студенты большую часть жизни провели в постоянном наблюдении за тем, как старшие члены их семей умудрялись извлечь максимум пользы из любой ситуации. Каждый понимал преимущества союза с Дзиртом Доурденом. Поэтому, когда на следующий год подошло время великого состязания, его стали осаждать с предложениями партнерства. Но больше всех поразило его предложение, поступившее от Келназа из дома Кинафин, того самого, который в прошлом году так подло обманул его. «Давай опять вместе, и на сей раз станем первыми в классе», предложил этот нахальный юнец, когда они спускались по туннелю в подготовленную для боя пещеру. Он повернулся и, как ни в чем не бывало, остановился перед Дзиртом, положив руки на рукоятки оружия и широко улыбаясь, словно они были лучшими друзьями. Дзирт даже не нашелся, что ответить. Просто повернулся и пошел вперед, выразительно поглядывая через плечо. «Что тебя смущает?» — настаивал Келнос, быстро догоняя его. Дзирт повернулся к нему и прорычал. «Как я могу действовать заодно с тем, кто так обманул меня? Я не забыл твои штучки». «Но в том-то и дело, за этот год ты стал гораздо расторопнее, и я был бы просто дураком, если бы снова попытался тебя провести». «А как же еще ты можешь победить? Тебе никогда не удастся одолеть меня в открытом бою». Эти слова были не похвальбой, а утверждением, с которым Келнос охотно согласился. «Второе место весьма почетно», — заметил он. Дзирт внимательно посмотрел на него. Он знал, что Келноса может устроить только полная победа. «Если мы и встретимся в бою, — решительно сказал он, — то только как противники». Он снова ушел вперед, и на этот раз Келнос не стал его догонять. Удача в тот день улыбнулась Дзирту. Его первым противником и первой жертвой в великом состязании оказался никто иной, как бывший партнер. Дзирт столкнулся с ним в том же коридоре, где в прошлом году они вместе начинали защитный маневр, и первой же комбинацией атак свалил Келноса с ног. Ему с трудом удалось удержаться и не воткнуть деревянную саблю между ребер поверженного врага. Потом он стал пробираться между сражающимися, тщательно выбирая путь и следя за тем, как убывает число оставшихся невредимыми. Ему с его репутацией непобедимого приходилось быть особенно осторожным. Одноклассники не преминули бы использовать возможность вывести его из строя в самом начале состязания. Действуя в одиночку, он вынужден был перед каждой очередной схваткой убеждаться, что поблизости нет тайных сообщников противника. Это была родная стихия Дзирта. Здесь он чувствовал себя вполне уверенно. Здесь он был готов ответить на любой вызов. Через 2 часа оставалось 5 непобежденных, а еще через 2 часа игры в кошки-мышки их оказалось всего 2. Дзирт и Беркиньон Беннер. Дзирт вышел на открытое пространство пещеры. «Выходи же, студент Беннер!» — позвал он. «Давай решим наш спор честно и достойно!» Наблюдавший с помоста Дайнин недоверчиво покачал головой, а мастер Хатчнет, стоявший рядом со старшим сыном дома Доурден, сказал ему: «Он не использует свое преимущество. Бергиньон знает, что Дзирт — лучший фехтовальщик, и потому волнуется, не уверен в своих действиях. А теперь твой брат вышел на открытое поле и выдал свою позицию». «Он еще и глуп», — пробормотал Дайнин. Хатчнет заметил, как Бергиньон скользнул за сталагмитовую глыбу в нескольких ярдах от Дзирта и сказал: «Это долго не продлится». «Боишься?» — бросил в темноту Дзирт. «Но если ты действительно заслуживаешь звания первого, как любишь хвастать, выходи и сражайся открыто. Докажи, что говоришь правду, Бергиньон Беннер, или больше не болтай об этом». Ожидаемое им движение сзади заставило его откатиться в сторону. «Драться — это тебе не играть мечом!» — закричал сын дома Беннер, выбегая из-за укрытия с глазами, горящими от предвкушения предполагаемого преимущества. Внезапно он споткнулся, запутавшись в проволоке, которую незаметно натянул посреди тропы Дзирт, и растянулся лицом вниз. В то же мгновение Дзирт навалился на него, острием сабли коснувшись горла Бергиньона. «Я тоже так считаю», — мрачно ответил он.
«Итак, победитель Дзирт Доурден», — возвестил мастер Хатчнет, направляя на лицо поверженного сына дома Беннер голубой свет. А затем погасил широкую улыбку Дайнина своевременным напоминанием: «Старшим сыновьям стоило бы остерегаться таких искусных вторых сыновей».
Хотя Дзирт не слишком гордился своей победой на втором году, но несомненный рост мастерства приносил ему удовлетворение. Он не упускал любую возможность позаниматься, отдавая этому все свое время, свободное от утомительного прислуживания старшим студентам. С течением лет эти обязанности несколько сократились. Самая тяжелая работа доставалась более младшим студентам, и Дзирт все больше времени уделял индивидуальным занятиям фехтованием. Он упивался танцем сабель, согласованностью своих движений. Сабли были единственными его друзьями, единственным, чему можно было доверять. И на третий год он тоже выиграл великое состязание, и на следующий год тоже, несмотря на все заговоры и козни, чинимые против него. Для преподавателей стало очевидным, что никто в классе не способен победить его, и еще через год он участвовал в состязании студентов на 3 года старше его, и он опять стал победителем. В академии, как ни в одном другом учреждении Мензоберранзана, царили строгие порядки. И каким бы вызовом этим порядкам ни выглядело мастерство Дзирта во владении оружием, срок пребывания его в качестве студента не мог быть сокращен. Как воин он должен был пробыть в академии 10 лет. Не такой уж большой срок, если сравнить с 30 годами, которые проводили здесь студенты магии, магика, или с 50 годами, составлявшими срок обучения жриц Варактинилити. Если воины начинали обучение в юном возрасте, около 20 лет, то маги не раньше 25, а священнослужительницы и вовсе в 40. Первые 4 года в Милимактире посвящались искусству одиночного боя, обращению с оружием. Здесь учителя не могли дать Дзирту ничего, что не было бы уже преподано ему Заком. После этих 4 лет, однако, занятия стали более содержательными. Молодые воины Дроу полных 2 года отдавали освоению тактики сражения плечом к плечу с другими воинами. А следующие за этим 3 года они применяли эту тактику на практике, сражаясь как вместе с магами и священницами, так и против них. Последний год в академии как бы подводил итог образованию. Первые 6 месяцев студенты проводили в магике, изучая основы магии, а вторые 6 месяцев, как прелюдия к выпуску, были отданы учебе под руководством жриц Арактинилита. И все это время их преследовала все та же риторика, вдалбливание принципов, столь дорогих для паучьей королевы, все те же лживые измышления о ненависти, призванные постоянно держать Дроу в состоянии контролируемого смятения. Для Дзирта академия стала его убежищем, пространством для учебы, заключенным в непроницаемый для других кокон, созданный вихревыми движениями его сабель. Внутри адамантитовых стен, воздвигнутых с помощью этих сабель, Дзирт мог не замечать царящих вокруг несправедливостей, мог как-то оградить себя от слов, которые отравляли его душу. Академия была средоточием честолюбия и обмана, питательной средой для ненасытной, всепожирающей жажды власти, которая отличала жизнь каждого дроу. Дзирт обещал себе, что его это не коснется. Однако шли годы. Битвы из учебных все чаще превращались в настоящие. И Дзирт то и дело оказывался вовлеченным в ситуации, от которых не так-то легко было отмахнуться.